Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Шотландии проходит референдум о независимости. Появится ли на карте мира новое государство? На Украине продолжают обсуждать закон об особом статусе Донбасса. Правда ли, что в документ внесены изменения уже после его утверждения Верховной Радой? Оркестр Гидона Кремера дает в Дрездене концерт «Моя Россия». Почему знаменитому музыканту не безразлично происходящее на Украине? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 18 сентября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В Шотландии 18 сентября референдум о независимости. Избиратели отвечают «да» или «нет» на один вопрос. Должна ли Шотландия быть независимой страной? Если на референдуме, итоги которого будут известны утром в пятницу, победят сторонники суверенитета, то Шотландия станет независимым государством в марте 2016 года. Это положит конец 300-летнему государственному союзу с Великобританией. Британские власти пообещали расширить полномочия шотландского парламента и выделить этому региону дополнительное отчисление в случае победы на референдуме сторонников единого государства. Из Лондона корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына.
Все решат колеблющиеся участники референдума, которых по разным опросам от 5 до 17%. Важная особенность референдума. Впервые в британской истории в нем участвуют жители Шотландии, начиная с 16-летнего возраста. Вот почему в движении «За независимость» царит такой энтузиазм. Подростки и молодежь жаждут суверенности для себя и своей страны. Однако противники независимости сомневаются в способности 16-летних принимать ответственные и взвешенные политические решения. Результаты референдума будут известны утром 19 сентября. Число голосующих по европейским меркам невелико. Население Шотландии чуть более 5 миллионов человек. Обретя независимость, она займет 113-е место в списке государств мира. В случае победы сепаратистов Шотландия будет официально объявлена суверенным государством 24 марта 2016 года. Шотландию и Англию связывает 300-летняя уния. В 1707 году они образовали единое суверенное государство. Правда, еще до этого оба королевства объединяла так называемая «личная уния». Шотландский король Яков VI стал королем Англии в 1603 году под именем Якова I. У Шотландии долгая история независимости с 843 по 1707 год. Инициировавшая референдум о независимости Шотландии, национальная партия и ее лидер Алекс Салмонд в качестве главных преимуществ отделения от Великобритании называют контроль за внешней оборонной политикой, за добычей нефти, провозглашение безъядерного статуса. При этом они надеются, что возглавит Новую Шотландию нынешняя королева Великобритании Елизавета II, которая ведет себя абсолютно нейтрально. Противники независимости предсказывают огромные экономические, социальные и политические проблемы, с которыми неизбежно столкнется суверенная Шотландия. Шотландский эксперт по международному праву, профессор Абердинского университета Пол Бомонд анализирует в интервью «Радио Свобода» причины сепаратистских настроений в Шотландии.
Прежде всего, следует осознавать, что до унии с Англией в 1707 году Шотландия была независимым и суверенным государством. Причем даже в составе Соединенного Королевства она в огромной мере сохранила свою идентичность с помощью собственных политических и социальных институтов. К примеру, у нас собственная правовая система, собственная национальная церковь, причем это пресвитерианская церковь, в отличие от англиканской церкви в Англии. У нас своя, отличная от английской, система образования. Наша судебная система также отличается от английской. У шотландцев сохранилось очень сильное чувство национальной идентичности. Этому способствуют самобытные национальные институты, которые шотландцам удалось сохранять на протяжении 300 лет существования в составе Соединенного Королевства. В 1999 году автономия Шотландии была значительно расширена, был восстановлен национальный парламент. Основные национальные проблемы сейчас решаются шотландским парламентом и шотландским правительством. Однако часть шотландцев хотела бы, чтобы в Шотландии решались все ее проблемы, включая внешнюю политику, оборону, макроэкономические вопросы, то есть те, которые сейчас являются прерогативой центрального правительства и парламента в Вестминстере.
Существует ли хотя бы малейшая дискриминация шотландцев в Великобритании?
Нет, ее не существует и никогда не существовало. Стремление к независимости вовсе не вызвано ощущением приниженности или неблагополучия жизни в Соединенном Королевстве. Мотивом здесь стали более положительные вещи – острое чувство национальной идентичности и нежелание, чтобы Шотландия управлялась из Лондона. При этом все свидетельствует о том, что Шотландия процветает в составе Соединенного Королевства. Скажем, сейчас в Шотландии бум на рынке недвижимости, а у шотландского правительства широчайшая автономия во внутренней политике. Дело вовсе не в том, что в Шотландии сложилась кризисная экономическая ситуация, царит нищета, или шотландцы вдруг ощутили дискриминацию или социальное неравенство в Соединенном Королевстве.
И британское правительство, и противники независимости в самой Шотландии предупреждают о том, что отделение от Великобритании чревато огромными экономическими рисками. Насколько эти риски реальны?
Крупнейшие британские политические партии и британское правительство дали ясно понять, что не пойдут на валютный союз с независимой Шотландией и не позволят фунту стерлингов стать шотландской национальной валютой. Это один из серьезных экономических рисков, с которыми столкнется независимая Шотландия. Хотя Алекс Салмонд утверждает, что Лондон блефует и переговоры на этот счет возможны. Отсутствие собственного центрального банка и устойчивой валюты неизбежно затруднит вступление независимой Шотландии в Европейский Союз и негативно скажется на ее экономике, тогда как ее привязанность к фунту стерлингов обеспечила бы финансовую стабильность. Еще один серьезный экономический риск, с которым может столкнуться независимая Шотландия, неопределенность будущих налоговых поступлений от шельфовой нефти и газодобычи. Британские нефтедобывающие компании, прежде всего British Petroleum, ведущие нефтедобычу в шотландских территориальных водах, не гарантируют, что сохранят шотландскую регистрацию. Если их налоговые поступления в шотландский бюджет сократятся, это станет еще одним серьезным ударом по экономике независимой Шотландии.
Говорил шотландский эксперт по международному праву, профессор Абердинского университета Пол Бомонд. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Шотландия далеко не единственный регион Европы, где находятся на подъеме автономистские и сепаратистские движения, которые ставят вопрос о пересмотре существующих границ. Более того, в России и аннексированном ею Крыму хватает людей, которые склонны ставить на одну доску нынешнее шотландское голосование и референдум, проведенный в Крыму в марте этого года. По итогам голосования, напомню, полуостров включен в состав России. У микрофона международный обозреватель Радио Свобода Ярослав Шимов.
Исполняющий обязанности главы Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что в случае признания референдума в Шотландии это будет означать, что Крым должен быть признан странами ЕС автоматически, без всяких вопросов и без всяких сомнений. «Мне интересно, — задается вопросом Аксенов, — как будут вести себя власти европейских стран в сравнении с нами? Они тоже санкции объявят Шотландии, будут расстреливать или танками наступать? Насколько все же шотландская ситуация схожа с крымской? Прав ли Сергей Аксенов?» При ближайшем рассмотрении сходства оказывается немного. На самом деле оно исчерпывается лишь самим характером ситуации. Часть населения региона, входящего в состав некоего государства, не хочет в нем оставаться. Дальше начинаются различия. Во-первых, даже те шотландцы, кто больше не желает нахождения своей родины в составе Великобритании, не хотят присоединения к какому-то третьему государству, в то время как Крым в результате мартовских событий был, как известно, объявлен частью России. Во-вторых, выбор, поставленный перед шотландцами на референдуме, предельно ясен. Вы за независимость Шотландии или же за сохранение ее нынешнего статуса, страны, входящей в Соединенное Королевство, наряду с Англией, Уэльсом и Северной Ирландией? В Крыму опции были иными. Вхождение в состав Российской Федерации в качестве субъекта или же восстановление Конституции 92 года с широкой автономией при формальном сохранении полуострова в составе Украины. Варианта оставить все как есть, то есть сохранить действовавшую до этого Конституцию 98 года, жителям Крыма, в отличие от обитателей Шотландии, не предложили. Варианта независимости тоже. В-третьих, шотландский референдум проводится после долгих переговоров между Эдинбургом и Лондоном по согласию обеих сторон, которые решили узнать мнение жителей Шотландии по вопросу о независимости страны. Излишне говорить, что в марте крымский референдум никто и не думал согласовывать с Украиной. В-четвертых, голосованию в Шотландии предшествовала многомесячная кампания, в которой и у сторонников, и у противников независимости было множество возможностей свободно выразить свое мнение. Первый министр Шотландии, лидер националистов Алекс Салмонд и экс-министр финансов Алистер Дарлинг, возглавляющий общественную кампанию сторонников британского единства «Лучше вместе», провели теледебаты, транслировавшиеся шотландским телевидением. Голосование в Крыму, напротив, было организовано в считанные дни. Противникам присоединения к России не только не дали высказаться, они подвергались запугиванию и преследованиям. В-пятых, на территории Шотландии, в отличие от Крыма, во время референдума нет никаких вооруженных вежливых людей, прибывших из соседней страны. На самом деле, если исходить из международной практики, одного этого обстоятельства достаточно для того, чтобы не считать голосование в Крыму демократичным и не сравнивать его с шотландским.
О референдуме в Крыму и референдуме в Шотландии международный обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов.
Итоги дня и померанцев переулок. Россия в движении и американские вопросы. Проект «Европа и книжный шкаф». И многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», четверг, 18 сентября. О событиях вокруг Украины. Несколько политических сил в этой стране, в том числе партии «Правый сектор» и «Батьковщина», требуют от президента Республики Петра Порошенко не подписывать принятые Верховной Радой законы по Донбассу. Накануне стало известно, что текст одного из законов о статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей изменен уже после его утверждения парламентом. Усилят ли законы по Донбассу политическую конфронтацию в преддверии представителей стоящих на Украине в конце октября парламентских выборов? На этот вопрос ищет ответ корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
16 сентября Верховная Рада на закрытом заседании приняла президентские законы об амнистии сторонников самопровозглашенных народных республик Донбасса, а также о введении на 3 года особого порядка самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Документ предполагает создание на контролируемых сепаратистами территориях народной милиции, поддержку там русского языка и проведение 7 декабря этого года местных выборов. Уже после принятия депутатами закона об особом статусе части Донбасса выяснилось, что его текст изменен. В частности, теперь определять территории, которые получат особый статус, будет не Верховная Рада, как указывалось в документе, проголосованном парламентариями, а руководитель антитеррористического центра при службе безопасности Украины генерал-лейтенант Василий Грицак. По словам депутата парламентской фракции «Батьковщина» Андрея Сенченко, поскольку речь идет о подлоге, глава государства не имеет морального права подписывать этот закон.
Должно быть расследование, и, соответственно, любой подлог, да, тем более подлог в законодательном процессе, он подпадает под статью Уголовного кодекса. Не может генерал СБУ определять границы государства. Вся фракция «Батьковщина» и канала против. Считаем, что это закон, который, во-первых, не принесет мир на землю Донбасса. Это закон, который только провоцирует для дальнейшей агрессии. Вообще, это закон, который, по сути дела, так сказать, закон о капитуляции на части территории Украины. Надо защищать территориальную целостность, и у нас в стране есть все для того, чтобы отстоять свой суверенитет. Мы делаем все для того, чтобы суть и последствия этого закона были понятны гражданам страны. И я думаю, что подписание такого закона, за его принятие придется нести политическую ответственность.
Не только «Батьковщина», но и «Свобода» и «Правый сектор» выразили протест против предоставления особого статуса части Донбасса и амнистии сепаратистов. Принятие соответствующих законов праворадикалы расценили как капитуляцию перед внешним агрессором и предательство национальных интересов. Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев полагает, что, учитывая настроение в украинском обществе, законы по Донбассу не будут ключевым фактором нынешней парламентской кампании.
Принятые законы, хотя и со скандалом об особом статусе некоторых районов Донецкой и Луганской области, не являются и не будут в будущем являться решающим фактором избирательной кампании. При всей критике этих законов со стороны представителей политических сил в обществе несколько иное настроение. И в большей части общества другое настроение, поскольку большая часть общества понимает, что на данном этапе это решение является наиболее оптимальным, поскольку все иные сценарии, варианты, они еще хуже. Да, это плохой сценарий, но остальные еще хуже. Альтернативы только две вот этому решению. Либо замораживание конфликта и неопределенность, либо возобновление военных действий с риском потерять еще несколько тысяч километров территории Донбасса и такие города, как Мариуполь, с выходом на юг Украины и полным контролем России над Азовским морем. Что касается политиков, ну, это работа у них такая, особенно перед выборами. Критиковать решения президента, исполнительная власть, мобилизовывать электорат, критиковать власть, заставляя ее защищаться, обороняться и так далее. В Украине больше всего запрос на мир или на перемирие. Возможно, через месяц, через полтора, когда будет новый парламент, когда изменится парламентско-партийный ландшафт, а ситуация на Донбассе окажется тупиковой, как и на сегодняшний день, тогда настроения могут измениться, и тогда будет избран другой вариант решения проблемы Донбасса для Украины.
Среди украинских политиков продолжается дискуссия по самим положениям закона о введении особого порядка самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Премьер-министр Арсений Яценюк уверяет, что в законе не говорится, как утверждают некоторые депутаты, о том, что Украина берет на себя обязательства по восстановлению инфраструктуры Донбасса и государственной поддержки территорий, контролируемых сепаратистами. Забирать деньги у Львова, Полтавы, Киева и Томера и отправлять их на восстановление территорий, неконтролируемых Украиной, правительство не будет, заявил Яценюк. Вот как эти слова премьера комментирует Вадим Карасев.
Наш премьер-министр тоже собирается на выборы, поэтому ему нужно тоже поддерживать позицию своей политической силы. Но, в принципе, решение по бюджету принимает Верховная Рада Украины. Кабинет министров готовит бюджет, подает бюджет на утверждение, но принимает закон о бюджете Верховная Рада. Поэтому все будет решаться в Верховной Раде. Во-вторых, нужно подумать, возможно, есть иные методы, формы, способы привлечения денежных средств для восстановления Донбасса. Возможно, это нужно не в бюджета делать, а с каких-то трассовых фондов. Но это также предмет для дальнейших переговоров в разного рода форматах.
Говорил политолог Вадим Карасев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве завершается подготовка к маршу мира, в котором, как предполагают организаторы, 21 сентября примут участие до 50 тысяч человек. Антивоенные заявления в Москве и других городах страны начали звучать еще в марте после аннексии Крыма. Тогда в Москве прошел митинг против насильственного присоединения полуострова к России, а также конгресс против войны, против самоизоляции России, против реставрации тоталитаризма. С тех пор политика России по отношению к Украине не слишком изменилась. О том, почему он выступает против российской политики на Украине, Радио «Свобода» рассказал теле- и кинокритик Юрий Богомолов. С ним беседовала корреспондент «Свободы» Любовь Чижова.
Я могу понять, когда страна воюет за свою собственную территорию, когда она отражает чью-то агрессию. Я понимаю, почему воюют украинцы. Но я, так сказать, не могу согласиться с тем, что мы воюем на чужой территории. Правда, конечно, власть пытается, значит, закамуфлировать то обстоятельство, что наши, так или иначе, какие-то то ли добровольцы, то ли откомандированные, как в гражданской испанской войне, воюют. А сама Россия официальная и казенная тут как бы ни при чем. Но это, естественно, секрет по лишнему небе. Я в какой-то степени оскорблен тем, что мы в данном случае выступаем в роли агрессора. Поэтому я против этой войны, начиная с Крыма. Крым нам как бы легко, значит, мы его, что называется, отоварили, а дальше пришлось отвечать за это. И я думаю, нам придется долго отвечать.
Почему большинство россиян поддерживают политику Владимира Путина, в том числе и по украинскому вопросу? И какую роль вы в этом, как кинокритик, отводите российским государственным телеканалам?
Я думаю, что здесь происходит вот та же история, что когда поднимается волна патриотизма, как это было век тому назад, когда царил тоже эйфория по поводу войны Первой мировой, когда мы воевали с Германией. И тогда действительно возникает вот такой массовый психоз. Я называю это таким, так сказать, то, что называется маразм крепчал, а здесь патриотизм крепчает. Это дурной след. Что касается роли наших федеральных каналов, то я совершенно четко, я всю зиму весну отслеживал наши федеральные каналы и наблюдал, как именно федеральные каналы сначала разжигали войну на Украине, а потом подливали масло в огонь уже вспыхнувшей гражданской войны. Это было совершенно очевидно. Это можно проследить поэтапно все, что происходило. Происходило закрытие телеканала «Дождь» с его альтернативной точки. То есть не закрытие, а его выключение из эфира. Он стал исключительно интернетовским, значит, каналом. Затем, значит, блокировались определенные сайты. Затем на федеральных каналах абсолютно, так сказать, безгранично господствовала одна пропагандистская линия. Эта линия состояла в том, что на Украине происходит фашистский бунт, фашистское восстание, которое требует подавления со стороны всего цивилизованного мира. Это было в программах Соловьева. Они и сейчас продолжают это утверждать, но только менее, так сказать, что ли, ярко и выпукло. Но, во всяком случае, роль федеральных каналов, вообще роль в информационной войне одна из ключевых. В том, что эту войну поддерживает такое большое количество людей.
Как вам кажется, чем все это закончится для России? Вот эта военная авантюра на Украине, вот этот подъем патриотизма?
Тут два варианта, я думаю. Либо все-таки власть попытается спустить на тормоза, хотя это сделать очень сейчас трудно, потому что, ну как так, не 39-й год, когда, заключая пакт Риббентропа-Молотова, можно было командовать, чтобы прекратить антифашистскую пропаганду. И все, значит, как бы было повернуто, но ненадолго. А сейчас это очень трудно сделать, спустить на тормоза. Другой вариант, я думаю, это все-таки когда жареный петух нас клюнет как следует. Жареный петух клюнет именно сам электорат, поддерживающий эту войну. Вот тогда, значит, может быть, что-то пойдет в другую сторону.
О российской политике на Украине теле- и кинокритик Юрий Богомолов. Белорусская писательница Светлана Алексеевич, автор знаменитых документальных романов «У войны не детское лицо» и «Цинковые мальчики», с большой обеспокоенностью следит за развитием ситуации вокруг Украины. В Минском креативном пространстве «Цех» прошла дискуссия Алексеевич с читателями, в ходе которой она поделилась своими размышлениями об Украине, России, Белоруссии и наследии Советского Союза. Монологи Светлана Алексеевич записала корреспондент Белорусской службы «Радио Свобода» Инна Студзинская.
Все, что происходит вокруг, достаточно пугающе, конечно. А еще сейчас вокруг ситуация, война, и все это так близко. Это, конечно, очень тревожно. По-моему, нас ждут очень большие испытания. Вчера просто полчаса плакала. Я открыла интернет, и там было видео, как огромные рефрижераторы шли по всей Украине и везде оставляли гробы. И десятки километров вдоль дороги люди стояли на коленях. Вы знаете, это невозможно.
Украина сегодня пример для всех нас. Вот это желание расстаться с прошлым окончательно достойно уважения. И я делала предисловие книги, которую собрала Оксана Забушко, где люди говорили, почему они пошли на Майдан. Вы знаете, я читала это и думала, навряд ли бы у нас на таком уровне это говорили. И это не потому, что люди наши не смогли. Такая некая неразбуженность. А там именно была вот потрясенность людей, разбуженность. Они как бы отпрянули от сна. И вот так можно говорить только вот в состоянии такой потрясенности. В Украине происходит что-то главное для всех нас. Мир недолго пожил наивно и романтично. Я помню, когда упала стена, в 89-м году, что ли, мы с подругой шли по Берлину, и где-то мы запутались. Шла пожилая пара. Они, когда узнали, что мы русские, они вдруг стали нас целовать. Сейчас, конечно, все наоборот. Итальянский ресторатор вывесил заявление: русских не обслуживаем. Опять испугались, что в этой бездне, что в этой яме, в которой есть ядерное оружие и совершенно безумные какие-то геополитические идеи, совершенное отсутствие понятий о международном праве, об этом хрупком мире. Я недавно приехала из Москвы. Большего потрясения у меня не было, чем я испытала в Москве. Умные интеллектуалы, писатели, и этот патриотический угар, эта ненависть, ну, это страшно, это ненависть и к Европе. Процесс очень опасный, и, по-моему, будет большая война, а любая большая война еще больше провоцирует человеческую природу. Я лично живу с чувством поражения. Вот те наивности, что мы в 90-е представляли себе романтично, что вот завтра начнется другая жизнь, это совершенно прекрасное будущее. Вот сейчас я даже думаю, откуда мы это взяли? Вроде бы разумные люди.
Говорила белорусская писательница Светлана Алексеевич. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Четверг, 18 сентября. Вот главная тема второй половины этого часа. Оркестр Гидона Кремер дает в Дрездене концерт «Моя Россия». Авторитетная международная организация проанализировала назревающие межгосударственные конфликты на великих мировых реках. В России продолжаются мероприятия, связанные с 250-летием официальной деятельности буддийской общины в России. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня, четверга, 18 сентября, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Шотландии проходит референдум о независимости. В северной части Крыма около 4000 российских военных с техникой выдвинулись к административной границе с Украиной. Президент Украины Петр Порошенко прибыл с официальным визитом в Соединенные Штаты. Следственный комитет России предъявил официальное обвинение в краже соратнику оппозиционера Алексея Навального Георгию Албурову. Прокурор в Мосгорсуде попросил приговорить еще к 20 годам заключения одного из руководителей экстремистской группировки «Боевая организация русских националистов» Никиту Тихонова по делу об убийстве судьи Эдуарда Чувашова. Боевики группировки «Исламское государство» захватили несколько курдских деревень на севере Сирии. Сын главы ВГТРК Олега Добродеева и член совета директоров Mail.ru Group Борис Добродеев стал новым генеральным директором самой популярной в России социальной сети ВКонтакте. Таковы были главные новости уходящего дня, четверга, 18 сентября, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В четверг вечером в городе Дрезден в Земперопере, это знаменитый концертный зал, проходит концерт «Моя Россия». Концерт дает выдающийся скрипач Гидон Кремер и руководимый им камерный оркестр Кремерата Балтика. Программа концерта построена на теме, обыгрывающей звучание по-английски, похожие названия «Времена года» и «Русские сезоны». Кремер решил заменить давно намеченную программу концерта на новую в связи с событиями на Украине и России. Художественный руководитель Кремерата Балтика объяснил свое решение в специально написанном тексте, который мы предлагаем в авторизованном переводе с английского.
«Я не могу оставаться безразличным к драматическим событиям, связанным с Россией и Украиной, которые очень напоминают ситуацию в Европе накануне Второй мировой войны. Хотя у меня нет ни малейшего намерения становиться политиком, я чувствую себя обязанным, как артист, как музыкант, выражать свои переживания посредством музыки. Будучи крайне обеспокоен степенью инертности, с которой реагируют на нынешние трагические события большинство людей, облеченных властью и влиянием, я должен сказать и о собственном чувстве беспомощности. Тем не менее, я слежу за событиями ежедневно, и мне все больше кажется, что тут действуют и темные силы. Не знаю, что хуже, имперские амбиции политиков или тот факт, что большинство людей в сегодняшней России склонны пассивно относиться к промыванию мозгов и поддаются манипуляции СМИ. В то же время, не подвергаются ли искренние устремления идеалистов-украинцев влиянию тех кругов, для кого политические и финансовые маневры важнее истины? Не правда ли и то, что у народов Запада прагматические и защитные механизмы свелись к жестким словам и гипотетическим действиям при продолжающейся игре в шахматы с тигром? В попытке найти компромисс, они, пользуясь красивыми словами, руководствуются в первую очередь экономическими соображениями и концентрируются на своих эгоистических интересах. Мне не понять тех моих коллег, кто поддерживает сильных мира сего, становясь их союзниками. Они называют это патриотизмом. Безусловно, как частные лица они имеют право делать свой выбор, но как артисты, не должны ли они, распространяя позитивную энергию, отстаивать прежде всего правду? Я знаю, что наш концерт не изменит мировой порядок и вряд ли будет услышан воюющими и переговаривающимися сторонами. И все же я чувствую необходимость выразить свою тревогу и беспокойство за тех, кто находится в нужде, неважно где они, на Украине или в России. Мы все причастны к происходящему ужасу, особенно когда игнорируем тех, кто страдает. На каждом лежит личная ответственность, и у каждого есть выбор – быть безразличным и молчащим или найти способ высказаться. Убийцы и лжецы должны быть рано или поздно разоблачены и осуждены. но нет никакой надежды на то, что мы когда-либо достигнем лучшего мира, если попросту будем обвинять друг друга, искать комфорта и дистанции от конфликтов целых наций. Вольно или невольно мы все причастны к происходящему ужасу, особенно когда игнорируем тех, кто страдает. На каждом лежит личная ответственность, и у каждого есть выбор – быть безразличным и молчащим или найти способ высказаться.
Это заявление музыканта Гидона Кремера. Композитор Леонид Десятник размышляет в эфире «Радио Свобода» о совмещении искусства и политики.
Искусство и музыка, в частности, как политическое высказывание, это имеет некую давнюю довольно-таки традицию. Музыка может быть воспринимаема как политическое высказывание, не обязательно это заложено изначально. Есть некое музыкальное профессиональное сообщество, некая инфраструктура, и довольно большое количество людей связано друг с другом просто профессионально. Я могу войти в поезд «Сапсан», который соединяет Петербург и Москву, и встретить там человека, которого я знаю много лет, и который подписал пресловутое письмо в поддержку Крыма. И вот в этой ситуации, ну что, я машинально подаю ему руку. Я должен быть к нему снисходителем. Я должен, наверное, думать о том, что у него были какие-то существенные причины, которые заставили его подписать это письмо. Может быть, в этом есть какая-то доля презрения, я не знаю. Но, в принципе, ну, я не могу себе представить, чтобы в этом поезде, который едет из Москвы в Петербург, чтобы раздавались там время от времени пощечины или вызвана дуэль. Но, ну, просто реальная жизнь, она как бы более компромиссна. Есть какие-то звезды, там, суперзвезды, люди, которые руководят большими коллективами, оркестрами или театрами. Они вынуждены просто подписывать какие-то официозные документы, потому что они несут ответственность за выживание и процветание нескольких сот, допустим, людей, которые находятся под их руководством. Наверное, они вот, по крайней мере, успокаивают себя такого рода соображениями. Моя судьба счастливая складывается таким образом, что я по своей профессии, я индивидуалист, надомник. Я не связан в такой степени с другими людьми. Я не несу ответственность других людей. Я могу там игнорировать кого-то легко, потому что это никак не задевает мои профессиональные интересы. Есть некое чувство омерзения, да, которое как бы сопровождает тебя почти круглосуточно, особенно если ты не в состоянии отключиться от интернета. Когда был ужасный Советский Союз, да, и когда ситуация вроде бы была совершенно иная, чем еще 5 лет назад, да, когда Дмитрий Шостакович поехал с делегацией советских музыкантов, там были и другие композиторы, в Америку, и была некая пресс-конференция, на которой композитор Николас Набоков, двоюродный брат писателя, когда на этой пресс-конференции он задал Шостаковичу какой-то весьма провокационный вопрос по поводу политики Советского Союза и все такое. И Шостакович, будучи пленником и заложником этой ситуации, вынужден был ответить в совершенно таком просоветском ключе. Легко себе представить такую ситуацию сейчас. Шостакович, в конце концов, постфактум был понят, был прощен, и вскрылись какие-то факты какой-то иезуитской политики советской, о которых не подозревали западные наивные люди. Возможно, сейчас такие ситуации тоже могут возникнуть. Надо разделять, наверное, художника и гражданина.
Говорил российский композитор Леонид Десятников. За концертом в Дрездене следит мой коллега, специальный корреспондент «Радио Свобода» Андрей Шароградский. Он в прямом эфире программы «Время свободы».
Я не могу сказать, что этот концерт привлек особое общественное внимание. Насколько я знаю, не все билеты проданы на него. Хотя вот сейчас мы стоим рядом с кассами, и есть люди, которые собираются купить. Поэтому возможно, что публика соберется. Сегодня очень теплый, какой-то такой очень уютный день в Дрездене. И, возможно, будут желающие прийти на симфонический концерт. И вряд ли они откажутся, узнав, кто выступает сегодня в саксонской опере. Я думаю, и название «Моя Россия» тоже привлечет внимание публики.
Что конкретно известно о содержании концерта?
Я могу перечислить тех композиторов, чьи произведения будут исполняться. Это Софья Губайдулина, Леонид Десятников, Александр Раскатов и Мечислав Вайнберг. Кстати, Мечислав Вайнберг, по мнению Гидона Кремера, достоин, подобно своим предшественникам, будь то Чайковский, Мусоргский, Стравинский или Прокофьев, стать еще одним русским классиком. И Гидон Кремер считает, что у этого композитора просто бесценное наследие.
Андрей, понятно, как будет организована общественно-политическая часть этого концерта?
В середине концерта будет общение Леонида Десятникова и Гидона Кремера с собравшейся публикой. Они будут рассказывать о своей позиции, о отношении к тому, что сейчас происходит в России в первую очередь и на Украине. Возможно, что к этому разговору присоединится и Софья Губайдуллина, но на сайте Саксонской оперы размещено обращение Гидона Кремера, и в нем говорится: «Я решил по целому ряду причин заменить запланированный нами спектакль «Все о Гидоне», который должен был быть частью цикла концертов этого сезона в качестве капеллы виртуоза в Дрезденской государственной капелле». И Гидон Кремер подчеркивает, что он не может оставаться безразличным к драматическим событиям, связанным с Россией и Украиной, которые очень напоминают ситуацию в Европе накануне Второй мировой войны. Все это вызывает у Гидона Кремера озабоченности. Судя по всему, об этом и пойдет разговор.
Спасибо, Андрей Шароградский, специальный корреспондент «Радио Свобода» в Дрездене. И сообщу нашим слушателям, что на сайте «Радио Свобода» в эфире нашей радиостанции поздно вечером в пятницу видеотрансляция и аудиотрансляция концерта «Кремерата Балтика» в Дрездене.
В программе «Дежавю» на «Радио Свобода» мы говорим о твердых ценах на продукты, заманчивых предложениях коммунистов и реальности советской экономики. Гости Александра Подробинника, бывший министр экономики Андрей Нечаев, депутат Думы Владимир Кашин и экономический обозреватель Максим Бланк. В пятницу, 18:30.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 18 сентября. Авторитетная частная исследовательская организация Geopolitical Monitor проанализировала назревающие межгосударственные конфликты на трех великих мировых реках – Брахмапутра, Нил и Тигр. Вода становится все более важным стратегическим сырьем для многих стран мира, особенно стран третьего мира, в свете глобального изменения климата и его вероятных последствий, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Своими мыслями с «Радио Свобода» поделился руководитель этого проекта Захари Филингхам. Брахмапутра берет начало в Тибете, течет по территории юго-западного Китая, пересекает границу с Индией, проходит по штату Аруначал-Прадеш, сливается с Гангом и впадает в Бенгальский залив уже на территории Бангладеш.
На примере Брахмапутры мы видим, как водная проблема вливается в широкое геополитическое русло. В Индии и Бангладеш это ключевой сельскохозяйственный ресурс, артерия, питающая засушливые и перенаселенные аграрные районы, которые не смогут в обозримые сроки переключиться на промышленное производство, не нуждающееся в таком же большом количестве воды. Для Китая эта река является важнейшим источником гидроэнергии. Складывающаяся ситуация в перспективе чревата катастрофическими последствиями для Индии и Бангладеш, которые только приближаются из-за отсутствия дипломатического диалога по этой проблеме между тремя странами.
Китай, будучи региональным гегемоном, не чувствует потребности в диалоге, замечает Филингхам. Мало того, Китай посягает на весь штат Аруначал-Прадеш, омываемый Брахмапутрой. КНР, военная сверхдержава, считает также, что можно без боязни строить на реке сколько угодно ГЭС, обманывая при этом Индию и Бангладеш, что эти ГЭС деривационные, то есть работающие на напоре, который образует естественный ток воды, а не плотинные, коими они на самом деле являются и которые отводят большую часть стока в водохранилище. Еще в 1999 году китайские власти заговорили о смычке тибетских гидропотоков с Хуанхэ, «желтой рекой». В 2008 году тогдашний председатель Госсовета КНР Вэнь Зибао заявил премьер-министру Индии Синху, что проект переброски вод призван разрешить фундаментальную проблему водной безопасности страны, а потому дипломатическому обсуждению не подлежит. Из-за китайских ГЭС индийские крестьяне могут не добрать 64% воды даже в благоприятный сезон муссонов и 85% в течение всего остального года. Существует также геостратегическая опасность затопления северо-восточных районов Индии, если Китай одномоментно выпустит забранную воду из хранилищ. Это помимо риска, собственно, стихийных бедствий, которые могут произойти из-за размещения китайских электростанций в сейсмически неблагополучном районе. Второй из рассматриваемых нами конфликтов сосредоточен на реке Нил. Его главные участники – Эфиопия и Египет.
Египет до недавнего времени намного превосходил Эфиопию в военном отношении, но проигрывал ей географически, потому что располагается в низовьях Нила, в то время как эфиопы контролируют верхнее течение этой важнейшей водной артерии. Эфиопы чувствовали себя маленькими и забитыми и не могли бросить вызов могущественному северному соседу. Договор о разделе вод Нила существовал у Египта только с Суданом. Эфиопию они игнорировали, сохраняя за собой прерогативу определять, какие гидросооружения ей позволительно возводить, а какие нет. Однако за несколько последних десятилетий Эфиопия укрепилась в военном отношении, она обзавелась союзниками в лице Руанды, Кении, Танзании. Ее население выросло вдвое, в повестке дня появились крупные индустриальные и агропромышленные проекты. Для Аддис-Абебы речной спор с Каиром – это все же в первую очередь повод для геополитического самоутверждения, пересмотра дискриминационных, действующих еще с колониальных времен договоров о разделе вод Нила, закрепляющих львиную их долю за государствами верховья реки. Но Египет упорно бойкотирует конференции по этой проблематике.
Пассивность на дипломатическом фронте, растущие потребности Эфиопии в воде, вкупе с выравниванием соотношения сил между Каиром и Аддис-Абебой в экономической и военной областях, предвещают в недалеком будущем горячую войну, полагает старший аналитик исследовательского центра Geopolitical Monitor. Переломным, по его оценке, может стать год 2017, когда Эфиопия завершит строительство крупной ГЭС на Ниле. Все вышеперечисленные усугубляют усиливающиеся вариации климата и учащение экстремальных погодных эпизодов, ведущих к обмелению африканской водной жемчужины. Последней в ряду разбираемых сегодня проблемных рек стоит Тигр.
Это, с моей точки зрения, самый интересный случай. Турция строит на Тигре, в юго-восточной части Анатолии, близ сирийской границы, огромный гидрокомплекс, состоящий из 22 дамб и 19 ГЭС. Последний объект этого комплекса, плотину Илису, энергично продвигает правительство Эрдогана, но строительство началось еще задолго до него. Главной потерпевшей стороной в этом проекте является Ирак, в меньшей степени Сирия. Ирак исторически присваивал большую часть водотока Тигра и Евфрата, которые совместно поили земледелие на юге страны. В течение последнего десятилетия сток стабильно сокращался. По некоторым прогнозам, уже к 2040 году он уменьшится настолько, что Шат-эль-Араб, образуемый слиянием Тигра и Евфрата, полностью обмелеет до впадения в Персидский залив. В настоящее время Сирия и Ирак переживают такую сильную засуху, что аналитики стали относить насчет климата общее ухудшение военно-политической ситуации в регионе и, в частности, успехи экстремистской группировки «Исламское государство». Данное обстоятельство и делает этот случай таким интересным для анализа. Вооруженный конфликт подобен реке. Он имеет устье и исток. Устье конфликтов в Ираке и Сирии видно всем. Это радикальная идеология, борьба этнических и религиозных групп, вмешательство сверхдержав, разрастание вооруженной борьбы, которая выходит за пределы одного государства и перекидывается на соседнее. А вот исток конфликта на местном уровне скрыт от глаз широкой общественности. Я имею в виду засуху, которую усугубляет перекрытие жизнеобеспечивающих водных артерий в Турции, рост безработицы, обнищание крестьянства и миграция деклассированной бедноты в города, где она сталкивается с растущей дороговизной продовольствия и попадает под мощную идейную обработку исламистов.
Тот факт, что вооруженные конфронтации нередко вызывают к жизни эти невидимые посторонними локальные факторы, как правило, сводит на нет благородные усилия мирового сообщества по предотвращению конфликтов, подытожил свои размышления старший аналитик исследовательского центра Geopolitical Monitor Захари Филлингхам.
Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Сегодня стало известно о том, что в Астрахани неизвестные напали на съемочную группу московского бюро корпорации BBC. Сейчас журналисты находятся в Москве, они в безопасности. Полиция Астрахани возбудила уголовное дело. Журналисты московского бюро BBC прибыли в Астрахань для подготовки материалов в связи с сообщениями о гибели российских военных на территории Украины. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Как говорится в репортаже журналиста Стива Розенберга, который опубликован на сайте британской вещательной корпорации, на съемочную группу BBC напали не менее 3 агрессивно настроенных мужчин, как только журналисты вышли из кафе и подошли к машине. Нападавшие отобрали камеру, избили оператора и скрылись. Съемочная группа обратилась в местную полицию и, по словам Розенберга, в течение 4 часов давала показания. Выйдя из полиции, журналисты обнаружили, что в их машину проникли неизвестные и стерли видеозаписи с карт памяти, написал Розенберг. Сообщается, что инцидент произошел 16 сентября. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Грабеж» и сейчас разыскивает неизвестных, напавших на журналистов BBC. Пресс-служба британской вещательной корпорации разместила заявление, в котором призвала тщательно расследовать это дело.
Нападение на наших сотрудников, уничтожение их оборудования и записей, очевидно, были частью спланированной попытки сорвать законную работу аккредитованных журналистов. Мы осуждаем этот акт насилия против наших журналистов и просим российские власти провести тщательное расследование и наказать виновных в нападении на наших сотрудников.
Журналисты московского бюро BBC прибыли в Астрахань, чтобы подготовить материал в связи с сообщением о гибели российских военных на границе с Украиной. Один из них – младший сержант Константин Кузьмин, сестрой которого и общались журналисты BBC. Второй – житель Астраханской области по имени Ильдар. Президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов говорит о том, что нападение на журналистов BBC – это часть общей проблемы, связанной с сокрытием информации о гибели российских военных.
Идет сокрытие, ну, во всяком случае, воздержание от публичного признания огромного количества похорон, которые проходят по всей России, 20 из разных концов большой нашей страны. Люди, которые там погибли, они, конечно, собирались не из одного региона. Представить себе, что кто-то охотно будет принимать или давать возможность получать эту информацию. Но это наивность, и не надо делать большие глаза, делая вид, что мы не знаем, в чем тут дело. Точно такое же уже дело было в одном, в другом и в третьем месте. А то, что в данном случае это случилось с журналистами BBC, свидетельство того, что вопрос информации важнее вопроса дипломатической вежливости.
Журналисты BBC стали не первыми представителями средств массовой информации, которые пострадали в результате расследований гибели российских солдат. В конце августа неизвестные напали на депутата Псковского областного собрания, главного редактора Псковской губернии Льва Шлосберга. Он сам и его коллеги связали нападение с тем, что за несколько дней до этого издание опубликовало материал с похорон псковских десантников, которые, предположительно, могли погибнуть на территории Украины. 16 сентября Лев Шлосберг направил официальный запрос главному военному прокурору России. Шлосберг просит расследовать обстоятельства гибели 12 псковских военнослужащих.
В течение 2 недель у нас появился список, в котором 12 человек. Все эти 12 военнослужащих служили в воинских подразделениях на территории Псковской области. Это псковские люди, люди, кто здесь жил и служил. И у нас, к сожалению, есть подтверждение многочисленной одной гибели. В моем понимании, любая смерть военнослужащего при исполнении служебных обязанностей является основанием для проведения проверки. Соответственно, вот эти 12 человек, даты рождения и кончины которых известны, и места захоронения которых известны, это люди, по которым, в моем понимании, по факту смерти которых должны быть возбуждены уголовные дела и установлены все обстоятельства, которые привели к их гибели. Первый вопрос: военнослужащими каких воинских подразделений России эти граждане были до того момента, пока они не покинули места постоянной дислокации своих воинских частей? Второй вопрос: кто, на каком основании и когда в такой форме отдал приказ об их передислокации в иные места, и был ли этот приказ законным? Какие боевые задачи были поставлены этим людям? Являлись ли эти боевые задачи законными? Очень важный вопрос: военнослужащими каких воинских подразделений эти граждане были на момент гибели? Были это вооруженные силы Российской Федерации, либо это были какие-то иные воинские подразделения, создание которых, как мы понимаем, по закону строго запрещено. Кроме того, понимаю, что список, который нам представлен, подготовлен, он совсем, к сожалению, неполный. Я указал это в своем запросе. Указал, что прошу установить обстоятельства смерти всех военнослужащих российской армии, которая произошла в этом году.
Вы верите в то, что прокуратура проведет объективное расследование?
Что касается моих надежд, я об этом не то чтобы не думаю, я исхожу из того, что есть главная военная прокуратура. Она получает деньги из федерального бюджета. Эти люди отвечают за то, чтобы заниматься надзором за соблюдением Конституции России и законов России и вооруженных сил. Они обязаны предпринять все необходимые усилия для выявления всех фактов и установления всех обстоятельств. Это их обязанность по закону. Поэтому я буду спокойно и терпеливо ждать ответа.
Ответить на этот запрос военная прокуратура должна в течение 30 дней. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Петербурге в рамках мероприятий, связанных с 250-летием официальной деятельности буддистской общины в России, прошла крупная научно-практическая конференция к юбилею института Пандиту Хамбулам. Пандиту Хамбулама так с 1764 года называется глава буддистов России. Буддистская практика в стране разрешена императрицей Екатериной II, говорит руководитель службы информации петербургского доцана Алла Намсараева.
В этом году исполняется 250 лет Института глав буддистов России, Пандита Хамбулам, как это называют. Звание, которое получил Лама Заяев от императрицы Екатерины II, это был 1764 год. Весь этот год посвящен празднованию тому, что российские буддисты имеют такую организацию свою. 250 лет уже вместе с Россией. В этом году большие празднования идут. Вот они будут в конце сентября в Бурятии, который считается историческим центром российского буддизма. А наша конференция научно-практическая в Институте восточных рукописей Российской академии наук и совместно с этим институтом, и совместно с отделом по связям с религиозными объединениями администрации Петербурга посвящена тоже Институту Пандиты Хамбулам России. Один день был посвящен полностью буддийской медицине. У нас в Петербурге есть несколько музеев, где замечательные буддийские коллекции, Эрмитаж, Кунсткамера, музей истории религии. Те музеи, в которых исторически так сложилось, есть буддийские коллекции, они вот навсегда связаны с российским буддизмом. Кроме того, это, естественно, Институт восточных рукописей, где хранятся, как оказалось, до сих пор какие-то неисследованные источники. И обнаружили в виде свитков хранившиеся артефакты, и когда стали их исследовать, оказалось, что это очень древние свитки на тибетском языке. И вот сейчас реставраторы восстанавливают это все. То же самое, есть очень много неисследованного на Восточном факультете Петербургского государственного университета, где кафедра тибетологии и монголоведения существует. В свое время в столице Российской империи из Казанского университета был переведен в Восточный факультет со всем содержимым. Оказывается, некоторые вещи из тех коллекций, ну, как-то руки не доходили, наверное. И сейчас у нас есть такой совместный проект доцана и Восточного факультета о переводе текстов с тибетского, со старомонгольского языка, буддийских текстов, когда ламы работают вместе с учеными.
Говорила пресс-секретарь буддийской общины Петербурга Алла Намсараева. А сейчас в эфире «Радио Свобода» настоятель петербургского доцана Будда Бадмаев.
История российского буддизма, она очень непростая. Она основывается на тех народах, которые традиционно исповедовали буддизм. Буддизм тогда имел некое духовное подчинение, во-первых, зависел от Далай-лам, так называемого тибетского влияния, и зависел от китайского влияния, манчжурского влияния на тот момент, потому что манчжурская династия. Тот процесс национально-освободительного движения именно монгольских народов говорит о том, что это было именно под началом контроль буддийских каких-то дел, было поручено именно Министерству иностранных дел. Это время, оно было обусловлено в первую очередь не установленными тогда еще границами между образовавшейся независимой Монголией, это раз. Второе, неустановленными границами между современным Китаем и Россией. Я помню, что мой дедушка рассказывал, что он свободно пешком ходил в Монголию и даже ходил в Тибет. Это примерно то же самое, что говорят, за границей между Украиной и Россией нету, можно туда-сюда ходить пешком. Вот примерно такого рода были на тот момент границы российского государства именно в Восточной Сибири. Самый известный лейб-медик Николая II Бадмаев, в свое время он был инициатором так называемой Китайско-Восточной железной дороги, которая стратегически соединила восток России с западной частью. В свое время говорилось так, что зачем нам стремиться на запад, если у нас бескрайный восток существует, и знаменитые слова, которые, по-моему, Ломоносов сказал, что Россия будет произрастать в Сибири, Это же большая часть нашей истории, которая очень неоднозначно была. 250 лет единства буддийских народов с Россией. Конечно, во времена коммунистических были уничтожены все буддийские монастыри. Но буддисты же на этом акцент не делают. Сейчас государство признало свою ошибку. И мы сейчас действительно, говорю как верующий буддист, должны забыть все плохое, оставить все хорошее. На этой основе жить дальше.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 18 сентября работала корреспондент «Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская, были настоятель петербургского датсана Будда Бадмаев и пресс-секретарь буддийской общины Петербурга Алла Намсараева. 250 лет назад в России официально разрешена буддийская практика. Вот так обстояли дела в четверг, 18 сентября 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте Радио Свобода.